В глубокой задумчивости, навеянной изображениями, я безотчетно миновал арочный вход и очутился в храме. После яркого уличного света показалось, что внутри царит непроглядный мрак. Однако гулкий отзвук, сопровождавший шлепанье моих босых ног, известил о сводчатом зале, характерном для данного архитектурного стиля. Просторные интерьеры бишнупурских храмов свидетельствовали, вероятно, о влиянии исламских и христианских культовых сооружений. Но определить размеры окружавшего меня пространства я не мог, ощущая только скользкую мшистость пола под ногами и легкую затхлость сырого прохладного воздуха. Я еще не обвыкся с сумраком, когда за спиной моей раздался негромкий звук, похожий на ворчание. Я резко обернулся, готовясь увидеть приблудную собаку. Но нет. В дверном проеме стоял лохматый парень, ошалело вылупившийся на меня. И кто же это, как недолгожданный Рафи? Обрадованный до нельзя, я устремился к нему и громко выкрикнул. «Эй, то! Наконец-то! Я уж вас заждался!» Парень испуганно попятился, чему я, в общем-то, не удивился, ведь перед ним был незнакомец, возможно, злоумышленник. И все же отклик его выглядел чрезмерным и даже смешным. В вытаращенных глазах плескался неописуемый ужас, словно обладатель их узрел монстра. «Я просто гость», — сказал я, стараясь его успокоить. «Приехал из Калкаты». Но слова мои не остановили отступление. Парень пятился, покуда не уперся спиной в колодец, и лишь тогда замер. Уставив взгляд в землю, он тяжело дышал, будто чудом избегнул смертельной опасности. Я видел перед собою не до конца сформировавшегося юношу, у кого длинные руки-ноги еще не стали соразмерны гибкому телу. На узком лице с пушком над верхней губой выделялись крупные глаза, опушенные густыми ресницами, и пухлый вишневый рот, уголки которого смотрели вниз. Босые ноги покрывала корка засохшего ила, наряд состоял из заношенной рубахи и линялого лунги, подвернутого выше колен. Копна нечесанных волос и настороженный сверкающий взгляд придавали юнцу сходство с изящным диким зверьком, в любой момент готовым задать стрекача. «Извините, что я так вот нежданно нагрянул», — сказал я. «Вы же Рафи, верно?» Парень кивнул. «А вы кто такой?» — спросил он, напрягшись. Бенгальский его был с налетом местного сельского выговора. «И что вы здесь делаете совсем один?» «Меня зовут Динанат Датта». Я старался говорить как можно мягче. «Я приехал взглянуть на храм. Привез меня Харен Наскар». «Вот как? Но где же он сам? Я не видел его катера». «Он сказал, что вы, наверное, где-то рядом, и поехал за вами. Это я попросил его вас отыскать». «Кено? Кичай?» У парня настороженно округлились глаза. «Зачем? Что вам надо?» «Всего лишь задать несколько вопросов о святилище». «Вряд ли я буду вам полезен», — отрезал Рафи. «Я мало что знаю». «А кто же тогда обвел настенные изображения?» «Это мать постаралась. В прошлом году она умерла». «Сочувствую. Неужели матушка не поведала вам о Тхааме?» «Так, маленько», — переминаясь, ответил Рафи. Я не понимал, искренен он или уходит от темы. «Наверняка мама и дед рассказывали вам истории о здешних местах. Я пытался его разговорить. Хоть что-то вы запомнили?» «Совсем немного», — нехотя сказал Рафи. «Ладно, давайте вместе глянем на изображение. Поделитесь тем, что помните». Либо память его оказалась более цепкой, либо услышанные в детстве истории так легко не забываются. Во всяком случае, он опознал многие образы и сообщил интересные детали. Оказалось, моя догадка касательно оружейного купца и сопутствующего ему символа была верна. Не ошибся я и с определением второго персонажа в тюрбане, как шкипера Ильяса, его наставника и компаньона. Однако о символе, сопровождавшем фигуру капитана, Рафи знал не больше моего. Зато он подтвердил мое предположение о личности фигуры в шлеме. Это и впрямь был пират, главарь Хармадов, пленивший оружейного купца, когда тот бежал за море, спасаясь от гнева Манасы Деви. Однако в некоторых своих трактовках я оплошал, особенно в толковании рисунка с морскими раковинами. Это были не моллюски, но каури. И Рафи, отметив сию деталь, прояснил очень важный элемент легенды. Пленив оружейного купца, пираты привезли его на невольничий рынок. Вот тогда-то в жизнь торговца вошел шкипер Ильяс. Распознав в нем образованного и много повидавшего человека, капитан его выкупил и дал ему свободу. В благодарность купец указал шкиперу изобиловавший каури остров, где оба изрядно обогатились. Упоминание каури подстегнуло мою мысль. Помнится, где-то я читал, что в районе Индийского океана и за его пределами эти раковины многие века служили деньгами. Да-да, точно, и собирали их на одном единственном острове, название которого... Ах ты, черт, выскочило из головы. Но вспоминать было некогда, поскольку Рафи уже перешел к следующему фризу и продолжил рассказ. Набрав уйму каури, купец и шкипер направились в другие земли. Рассказчик показал на панель с изображением кургана под сенью двух пальм. Сперва они прибыли в край сахарной сласти, Таалмисрирдеш. Но там их встретили изрыгающие яд чудища, вынудившие к бегству в иное место. Палец Рафи переместился к фризу со стягами и вымпелами. Земля эта называлась «Край платков». Румаали-Дэш. Но и там путников преследовали напасти. Манаса Деви наслала знойные ветра, и пала такая сушь, что однажды от горячего воздушного потока занялся пожар, спаливший дом странников и вообще все вокруг. Возложив вину за трагедию на злосчастных путешественников, осерчавшие жители изгнали их вон. И тогда шкипер Ильяс надумал отправиться туда, где богини их не достать, ибо там не водились змеи. И посему пристанищем им стал оружейный остров — Бандук-Двип. «Это не просто остров, — сказал Рафи, — но остров внутри острова, и потому он обозначен символом из двух концентрических кругов». «А что означают круги под перекрестьем линий?» Рафи почесал голову. «Как-то раз дед сказал об этом, да я забыл». Судя по тону, мои вопросы его уже утомили. Рафи отвернулся от фризов и махнул рукой. «Чепуха это, конечно», — он взъерошил свои космы. «Нет никакого края сахарной сласти, никакого оружейного острова. Все это сказки. Никто не может повелевать змеями». Сказано это было с горячностью, но в голосе Рафи слышалось нечто, наводившее на мысль о том, что его неверие в легенду продиктовано каким-то давним разочарованием, сродни тому, какое охватывает детей, узнавших, что Санта-Клаус и фабрика игрушек на Северном полюсе не существуют. «Вестимо», — поддакнул я. «И святилище, разумеется, никак не связано с Манасой Деви». Длинные ресницы удивленно дрогнули. «Почему вы так решили? Иначе здесь жила бы змея, какая-нибудь кобра». Метаморфоза, произошедшая с моим гидом, меня изумила. Окаменевшее лицо, остановившийся взгляд, зажатый рукой рот. «Кихоечки?» — спросил я. «Что случилось?» Рафи медленно убрал руку от рта и прошептал. «Так оно и есть». «Так и есть что? В святилище живет кобра. Уже много лет». Пришла моя очередь тупо уставиться. «Глупости», — сказал я. «Я ж туда заходил. Там никого нет». Она была у вас за спиной. Вы повернулись, и я увидел ее прямо за вами. Голова с раздувшимся капюшоном качалась над вашим плечом. Такой я ее еще не видел. Когда я здесь, она не показывается, и я ее не беспокою. Она отпугивает других змей и зверей. Я никогда не вхожу внутрь. А вы, наверное, ее потревожили. Я помотал головой. Да быть этого не может. В тот момент я был абсолютно уверен, что парень шутит или, не дай бог, бредит. Невообразимо, чтобы я вторгся в змеиное логово. Такого просто не случается с затворниками-антикварами, что большую часть дня пялятся в мониторы и старинные книги. Мы уже прошли к дальнему краю стены рядом с изгородью, откуда не просматривалась темная внутренность храма. Услышанное казалось настолько диким, что ноги сами понесли меня к арочному входу. Я опомниться не успел, как уже стоял на крыльце. Еще шаг, и я вошел бы в храм, чтобы удостовериться в своей правоте. И вот тут, молниеносно, как рассекающий воздух хлыст, она вынырнула из тьмы и встала на хвост, будто знала, что незваный гость еще объявится. Нас разделяло всего несколько футов, и я видел, что это не простая, но королевская кобра. Огромный гамадриад, чья голова была вровень с моей. Мелькал раздвоенный язык. Блестящие черные глаза смотрели в упор. Слышалось глухое ворчание. Позже я узнал, что данные особи не шипят, но издают этот своеобразный звук. Я окоченел и будто прирос к земле. Кобра легко могла меня достать. Однако по сей день я убежден, что она никому не причинила бы вреда, если бы не тот неожиданный оборот событий. Я не ведал, что минутой раньше Типу вернулся с реки. Он увидел картину, разворачивающуюся на его глазах, и решил, что я на волосок от гибели. Схватив рыболовную сеть, он подкрался к храму. Снасть взлетела в воздух, и лишь тогда я осознал присутствие Типу, а тварь с невиданной быстротой и мощью атаковала в неуловимом выпаде, вонзив клык в его левую руку выше локтя. Затем, столь же внезапно, как появилась, кобра исчезла, а сеть накрыла пустое место. Типу схватился за руку. У него подкосились ноги, он медленно сел на землю. Глянул на рану, потом перевел взгляд на меня и прошептал. «Чё делать-то, папаша?» Ошеломленный, я беспомощно молчал. «Надо же было притащить нас сюда». Я посмотрел на Хорена, который застыл, как изваяние. Лицо его превратилось в маску ужаса. «И что теперь?» — проговорил Типу. Потом он смолк, глаза его закатились, явив белки. К нам подбежал Рафи, и меня накрыло волной облегчения, ибо он, похоже, знал, что нужно делать. Поддернув лунги, парень встал на колени и приник губами к ране на быстро опухавшей руке Типу. Он стал высасывать яд, да так энергично, что аж покраснел от натуги. Потом хотел сплюнуть отраву, наполнившую его рот, но вдруг рыгнул и схватился за грудь. «Что, проглотил?» — опешил Харен. Морщась, Рафи кивнул. «Ничего, ничего!» — сказал Харен. «В желудке яд не подействует, лишь бы в кровь не попал». Рафи яростно отхаркался и отер рот. «Если кобра чем-то одарила, от этого уже не избавишься. Так мой дед говорил». Он стиснул руку Типу выше раны. «Нужна какая-нибудь веревка». Харен оторвал бичеву от сети, валявшейся на земле, и Рафи наложил жгут, использовав сучок как закрутку. Тем временем Харен соорудил из сети подобие гамака. «Так легче доставить парня на катер», — сказал он. «С долей везения через пару часов он будет в больнице Лусибари». Типу переложили на самодельные носилки. Рафи и лодочник понесли его к реке. Я шел следом. «Вы уж постарайтесь не падать», — через плечо рыкнул Харен, добравшись до водной кромки. «Валандаться с вами некогда».